это дневное шоу в эфире радио «Крым Реалии». Мы теперь с понедельника по пятницу в эфире еще и днем в 14.00 по крымскому времени. Включайте нас. И сегодня в эфире мы поговорим о таких темах.
В Крыму назвали нескольких новых министров.
Еще поговорим о реконструкции ханского дворца в Бахчисарае. Пока подрядчика там нет. И, в общем-то, это такая главная тема нашего сегодняшнего дневного эфира.
Ну и Украина делает первые шаги по реинтеграции жителей оккупированных территорий. Что это за шаги? Поговорим об этом в третьей части нашей программы.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начнем мы традиционно с новостей, но перед этим мы напомним, что нас можно слушать не только на севере Крыма на частоте 105,9 FM, но и на средних волнах по всему полуострову. Это 648 кГц. Напомним также бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Звоните нам прямо в студию, смотрите трансляцию нашего эфира на YouTube-канале. Обратите внимание, что трансляция доступна на YouTube-канале, который называется «Радио Крым Реалии». Если вы привыкли смотреть нас на Ютубе, то вы можете через поиск ввести название нашей сегодняшней программы. Оно звучит так: «Ханский дворец без подрядчика».
Ну и мы начинаем с новостей. Какие новости этого часа? Сейчас мы с Еленой Римовской вам расскажем.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о назначении 6 новых министров в подконтрольной России крымское правительство. Отобраны эти министры были по итогам конкурса «Твое правительство». Далее цитата. Аксенов на своей странице в Фейсбуке написал: «Сегодня подписал указы о назначении 6 министров, среди них как действующие главы министерств, так и новые лица». Конец цитаты.
Таким образом, в подконтрольной России правительство Крыма министром имущественных и земельных отношений назначена Анна Анюхина, министром транспорта Сергей Карпов, министром культуры Арина Новосельская, главой строительства и архитектуры Михаил Храмов. Все они ранее занимали эти же должности. На пост министра экономики назначен Дмитрий Шеряка, который ранее занимал должность замруководителя Министерства финансов Крыма. Крымский Минобразование возглавила Валентина Лаврик. Ранее она занимала должность главы Симферопольской академической гимназии.
По словам Сергея Аксенова, претенденты, цитирую, показали высокий уровень компетентности и высказали ряд интересных идей и предложений. Как отметил Сергей Аксенов, далее цитата, участникам, которые не стали победителями, но показали достойные результаты, будет предложено войти в резерв управленческих кадров Крыма.
Ну и вот остальные члены нового подконтрольного России правительства полуострова будут представлены 5 декабря. Я напомню, что в принципе для того, чтобы назначить всех этих людей, вообще-то обещали провести такой вот открытый конкурс даже с теледебатами, да, и должна была быть такая открытая картинка, во-первых, для тех, кто хочет поучаствовать, во-вторых, для тех, кто хочет посмотреть, как назначаются люди на определенной должности. Но такого уровня конкурса отменили.
Отменили этот этап теледебатов.
Теледебатов этап, да, и, в общем-то, это самый прозрачный и показательный, возможно, да, момент. Но, тем не менее, мы также об этом говорили с нашими экспертами, поэтому на сайте «Крым Реалии» можете найти и видео, и аудио, и текстовую версию этого эфира.
В Киеве представили третий этап развития радиовещания на юге Херсонщины и на территории аннексированного Крыма. В частности, руководитель «Крым Реалии» Владимир Притула рассказал о начале вещания радио «Крым Реалии» на средних волнах на частоте 648 АМ.
У нас відкриваються серйозні можливості, хороші можливості донести нашу інформацію до кримчан, до більшої кількості кримчан. Ми завдяки спільним зусиллям покриваємо фактично всю територію Криму, за винятком гірських регіонів, і також великі території півдня і сходу України, і також південної частини Росії.
В середине ноября радио «Крым Реалии» начало круглосуточное вещание с Чангара, это юг Херсонской области. На средних волнах, на частоте 648 АМ, теперь радио «Крым Реалии» можно слушать на большей части Крымского полуострова, за исключением горных районов и южнобережья. Радиосигнал распространяется также на южной и восточной области Украины, западную и южную части России.
Ну и напомним, что радио «Крым Реалии» вещает также на частоте 105,9 FM на Северный Крым.
Подконтрольной России администрации Джанкоя сообщают, что с вечера 3 декабря возобновили автобусное сообщение в городе. Информация об этом размещена на сайте администрации.
Первые 6 автобусов, согласно сообщению администрации, вышли на городские маршруты. 4 декабря, то есть сегодня, на линию выйдут еще автобусы, обещают в Джанкойской администрации.
Ну и также в Джанкое 2 декабря единственный перевозчик, как вы знаете, не вывел на линию ни одного автобуса. Как сообщили в российской администрации города, предприятие «Дюн» в одностороннем порядке отказалось выполнять договорные отношения. Руководство этого предприятия «Дюн» сообщало Крым Реалии, что больше не желает заниматься перевозками в регионе из-за нерентабельности.
Да, наш дневной эфир накануне был как раз об этом. Мы пообщались с представителем этой компании. Он объяснил, почему возникли трудности. Поэтому, жители Джанкое, если вам интересно, то слушайте нас, наш вчерашний эфир.
В Феодосии приостановлено строительство возле армянской церкви. Подконтрольной России власти города обязали владельца земельного участка остановить строительство возле церкви Святого Георгия. По словам Бахтуненко, местная глава администрации Феодосии, значит, местные власти предостерегли собственника, о недопустимости работ без согласования с Комитетом культурного наследия Крыма. И вот есть цитата господина Бахтуненко: несмотря на то, что за Стройщик имеет необходимые документы, выданные ему в 2006 году, считаю проведение любых строительных работ в особо охраняемой зоне недопустимым. Конец цитаты.
Ранее жители Феодосии, мы вам об этом рассказывали, увидели, как бульдозер разъезжает по армянскому кладбищу вблизи храма Святого Георгия и проводит строительные работы. Как рассказал председатель армянской общины Феодосии Ашот Габаян, трактор сравнял все старинные склепы и надгробия церковного кладбища с землей.
Если бы бдительные горожане не заметили происходящего, церковное кладбище было бы уничтожено полностью в считанные дни. Сейчас общественность требует полной остановки строительных работ, проведения археологических и реставрационных работ, и чтобы больше таких кощунственных поползновений на память предков и культурное достояние впредь не было. Это цитата, сказал журналистам глава армянской общины Феодосии Ашот Габаян.
Добавим также, что владелец земельного участка пока публично не комментировал ситуацию.
А тем временем из-за частых ДТП на дорогах Крыма решили установить фото-видеорегистраторы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Крыму. И вот по информации ведомства, работать будут 15 передвижных комплексов. Места их размещения выбираются на основании проведенного анализа аварийности. Об этом сказали в МВД России.
Согласно сообщению пресс-службы российского ведомства, далее цитата, в случае увеличения количества ДТП на том или ином участке дороги принимается решение о внесении изменения в дислокацию передвижных комплексов фото-видеофиксации административных правонарушений для их перемещения. Комплексы размещаются ежедневно с 7 часов утра до 7 часов вечера по местному времени.
Согласно информации полиции, в период со 2 по 8 декабря 2019 года передвижные комплексы будут размещаться в Симферополе и Симферопольском районе. Точные адреса можно посмотреть на сайте МВД России по Крыму.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Подконтрольной России правительство Крыма планирует привлечь около сотни врачей для работы по программе «Земский доктор». Аренду жилья для них компенсируют за счет крымского бюджета. Об этом сообщил подконтрольной России глава Минздрава Крыма Игорь Чемоданов.
Вот также важно сказать, что в Крыму констатируют нехватку медиков. Подконтрольная России правительство полуострова заложило в бюджет 300 миллионов рублей для компенсации аренды жилья медработникам. В Крыму также сняли возрастной ценз до 50 лет для участников программы. Ну и ранее в нашем эфире пресс-секретарь Российского профсоюза «Альянс врачей» Иван Коновалов рассказывал об особенностях работы этой программы в соседней России.
Программа, с одной стороны, выглядит очень привлекательно, да, медик приезжает в какое-то отдаленное село, получает 1 000 000 рублей на какие-то свои траты, там, на жилье или еще что-то, и работает. Но по факту он становится таким крепостным, что ли, потому что он на эти 5 лет привязан к своему месту работы, и его руководство может с ним делать вообще все, что захочет.
В 2018 году в аннексированный Крым приехал 41 врач по программе «Земский доктор» из России, наверное, стоит уточнить, а в этом году 55. Сейчас приехавшие в Крым врачи получают 1 миллион рублей, но без компенсации на съем жилья.
А вот в Фейсбуке запустили флешмоб хэштег Crimea is Ukraine из-за ситуации, которая сложилась с компанией Apple. На странице Apple в Facebook пользователи массово оставляют комментарии с подписью Crimea is Ukraine и Crimea is not Russia. Крым Реали накануне сообщили, что компания Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь российской территории в своем приложении «Погода». При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни частью соседней России.
Министерство финансов США пообещало проверить, подпадают ли действия компании Apple под санкционный режим из-за обозначения Крыма российским. Спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко сказала в эфире радио «Крым Реалии», что Украина будет добиваться того, чтобы американская компания Apple перестала отображать Крым российской территории в своих приложениях.
Одразу ж відреагувало наше посольство в Сполучених Штатах. Воно направило звернення до компанії Apple з проханням звернути увагу на цей прикрий випадок і не повторювати таку практику, припинити її. Також ми поінформували одразу ж Державний департамент Сполучених Штатів Америки про те, що ми занепокоєні такою ситуацією, коли для тих користувачів ресурсів, які використовують сервери зареєстровані на території Російської Федерації, карти відображають Крим як територію Російської Федерації. У разі звернення і в разі постійної роботи з боку дипломатів, політиків, це працює. І ці видання, і ці, в цьому випадку, компанії, такі як Apple, навіть дуже потужні і впливові, вони все-таки думають про свою репутацію. І вони йдуть потім на певні кроки для того, щоб виправити подібні помилки.
В Крыму продолжаются съемки первого в истории крымско-татарского ситкома. Сериал получил название «Шаматалы Кюранта» или «Шумная семейка» и расскажет зрителям о жизни обычной крымско-татарской семьи, которая попадает в забавные ситуации. Режиссером ситкома стал Дилявер Дваджиев. По его словам, сцены сериала часто рождаются прямо на съемочной площадке. О том, как проходят съемки сериала, рассказал продюсер Айдер Мурадасилов.
Это добрый сериал, один из классиков. Знаменитый комик Юрий Никулин в свое время сказал: «Тот, кто смеется добрым смехом, заряжает добротой и других людей». Наша задача, чтобы этот сериал еще раз нас всех сплотил, чтобы наш народ был дружнее, кучнее, сильнее. И для этого мы, как всегда, постарались подобрать очень серьезную и сильную команду. Актерский состав у нас состоит в основном из актеров, уже именитых крымско-татарских актеров, профессионалов.
Первый сезон ситкома будет состоять из 10 серий. Дата выхода пока неизвестна. Создатели сериала, студия «Караденис Продакшн», надеются, что его посмотрит каждая крымско-татарская семья.
Радио «Крым. Реалии». Отдыхай вместе с нами.
И вот свежая новость с сайта «Крым Реалии». Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умеров призывает президента Украины Владимира Зеленского не исключать вопрос Крыма из нормандских переговоров, которые должны состояться в Париже, в частности, с президентом России Владимиром Путиным 9 декабря. Об этом Умеров написал на своей странице в Фейсбуке. Далее цитата. «Заявляю о недопустимости исключения Крыма в каких-либо переговорах по временно оккупированным территориям. Крым нельзя выводить за скобки. Не надо торопиться провести встречу в нормандском формате без Крыма. А потом представители России и зависимые от «Газпрома» европейские чиновники будут говорить, что Украина участвовала и не ставила вопрос о Крыме и, значит, признала незаконную аннексию», считает Эльми Умеров. Зампред Меджлиса добавил также, что необходимо усиливать санкции против России, пока, цитирую, «территориальная целостность Украины не будет полностью восстановлена по государственной границе по состоянию на начало 2014 года с выводом из Украины всех военнослужащих и военных формирований России». Конец цитаты. Напомним, что нормандские переговоры должны состояться в Париже 9 декабря. По крайней мере, надежду на эту встречу высказывает, в частности, украинская сторона. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года. Ну и предварительно украинское руководство говорило, что Крым в нормандском формате не обсуждается. Мы, конечно, будем следить за этой ситуацией и все самые важные свежие новости рассказывать нам вам в прямом эфире.
И нам, и вам, и вашим, и нашим. Как говорится, сайт «Крым Реалии» всегда в вашем распоряжении. Радио «Крым Реалии» также всегда в вашем распоряжении. Напомню, что это можно сделать, слушать нас онлайн на сайте, а также также есть приложение «Радио Свобода». Вот у Елены спрошу, есть ли у нее такое приложение на телефоне. Там можно настроиться на волну Крыма, понимаешь, и слушать все в телефоне. Это очень удобно. Ну и, конечно же, 648 АМ, покрытие, которое достигает возможности есть у миллиона крымчан слушать нас, и это очень крутая опция. Дальше в нашем эфире мы поговорим о Ханском дворце. Подрядчиков там нет. Что же ожидает, в общем-то, какая реконструкция ожидает Ханский дворец? Все это обсудим через несколько секунд.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Почему так трудно найти желающих реставрировать в российских реалиях Ханский дворец в Бахчисарае? Что из себя представляет эта реставрация и почему такие работы в Ханском дворце вызывают опасения? Об этом мы поговорим в ближайшие полчаса. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Меня зовут Елена Римовская, и у нас работает телефон прямого эфира 8 800 10 06 926. Нас можно услышать на севере Крыма на частоте 105,9 FM. По территории Крыма мы также доступны на средних волнах 648 АМ. И трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале. Это вам нужно найти YouTube-канал под названием «Радио Крым Реалии», и трансляция называется «Ханский дворец без подрядчика». Вы там тоже можете оставлять свои вопросы, комментарии, как это уже делают некоторые наши слушатели. Итак, подконтрольные России власти Крыма не нашли подрядчика для так называемой реконструкции 8 объектов Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом говорится на сайте российских госзакупок. За это предлагали 315,7 миллиона российских рублей, но аукцион признали несостоявшимся из-за того, что не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе. Конкурс этот был объявлен 25 ноября, и согласно российской документации реставрационные работы должны пройти на 8 объектах дворца. Это гробницы Дюрбе, Диляра Бекеч, Северная Дюрбе и Южная Дюрбе. Кроме того, это графский корпус, ханская кухня, конюшенный корпус, библиотечный корпус и соколиная башня. Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что так называемую реставрацию или реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае должны завершить до 2021 года. Всего объектов реставрации 16, то есть на 16 участков разделили вот всю территорию, которую планируют реконструировать или же реставрировать. По предварительной оценке российских специалистов, реставрация всех этих 16 участков или 16 объектов потребует около 2 миллиардов российских рублей. Сейчас работы ведутся только на нескольких участках. Я напомню, что такое Ханский дворец-музей в Бахчисарае. Это самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Кираев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханская кладбище и мечеть. На момент начала аннексии Крыма России являлся кандидатом на внесение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2016 года в подконтрольном России Госкомитете по охране культурного наследия Крыма согласовали проведение упомянутой реставрации Ханского дворца. Власти называли это противоаварийными работами. Однако украинское правительство неоднократно критиковало реставрацию, которую проводят российские власти в Ханском дворце. Министерство культуры Украины утверждало, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса дворца. Рустем Умеров, нынешний главный архитектор Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника, в комментарии «Крым-24» настаивает: «Ханский дворец нуждался в реставрации».
Ханский дворец уже 300 лет стоит без таких глобальных реставраций. Я думаю, он будет стоять еще века, но нужны, как говорится, реставрационные и общестроительные работы, чтобы поддержать памятник в надлежащем состоянии.
А вот как о грядущей реставрации упомянутых объектов Ханского дворца в августе этого года говорил гендиректор заповедника Вадим Мартынюк.
Необходимо привлечь специалистов высочайшего класса, специалистов-реставраторов. Возможно, понадобится методологическая помощь соседней страны, Турции, потому что культуры сходные, особенно в части восстановления минаретов над Большой Ханской мечетью. Для того, чтобы люди пришли и сказали: замечательно.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Говорим сегодня о российской реконструкции Ханского дворца в Бахчисарае. Я напомню, что у нас работает номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Звоните нам. А к нам по телефону присоединяется крымско-татарский активист Эдем Дудаков. Эдем ага, добрый день.
Здравствуйте.
Почему, по вашему мнению, не удалось пока найти подрядчиков для реконструкции вот тех 8 объектов, о которых мы упомянули в начале эфира?
Ну, во-первых, в России не так-то много специалистов, которые бы работали в Средиземноморском регионе. Культура и архитектура Бахчисарайского ханского дворца, она относится к средиземноморской культуре, она близка к турецкой культуре, там, к Азербайджану и всего прочего. Поэтому это, наверное, один из фактов. Второй, там то, что натворили за это время вот эти вот непрофессиональные, скажем, в кавычках, реставраторы, отпугивает, наверное, профессионалов. Естественно, если бы какие-нибудь профессиональные строительные организации пришли бы работать, они бы в первую очередь пригласили специалистов, которые работали в этой архитектурной среде. Это могли быть турецкие специалисты, это могли быть специалисты из Азербайджана, это могли быть местные крымские специалисты, которых почему-то отстранили вообще от этих работ. Я думаю, этот критерий очень важен. Следующий критерий – это сама, ну, система проведения тендеров. Ведь в России тендера такого масштаба выигрывают только фирмы, которые располагаются в центральной части, скажем, Петербург, Москва и все такое. Поэтому почему они выигрывают? Ну, я думаю, там не без коррупционной составляющей, потому что об этом очень много говорят. Во всяком случае, те специалисты, тех людей, которых они привезли под видом специалистов, говорит о том, что это просто зачастую были просто гастарбайтеры из Узбекистана, из других мест. Это не были реставраторы. Даже главный производитель работ от фирмы, которая реставрировала Большую Ханскую мечеть, он был обычным гастарбайтером с Узбекистана и вообще не имел понятия, не понимал вообще технологию строительства этих древних сооружений и не знал историю этих сооружений. Поэтому и была уничтожена черепица на Большой Ханской мечети. Я вот слышал, что там главный архитектор что-то там, и сам Мартынюк что-то заявлял в этом плане. Я хочу сказать, что в первую очередь, что они сами не специалисты, они очень далеки от реставрации. Если говорить о главном архитекторе, то он был рядовым архитектором вот здесь, в Бахчисарайской группе у Бараника, был такой главный архитектор, занимался стилизацией. Он и сейчас считает, что реставрация – это и есть стилизация. Но это совсем другое. Не надо делать схожее, надо реставрировать и восстанавливать по той же технологии, которая была. Поэтому вопросов много, почему их тут не находят, они специалистов, но в целом, если посмотреть, то в России они находятся здесь, значит, созданы такие условия, при которых специалисты не приходят.
А позвольте у вас уточнить вот такой момент. Вот сейчас подрядчика искали для 8 из 16 объектов, на которые вот разделили весь этот процесс. А работы ведутся на территории Ханского дворца и музея-заповедника с 2017 года, если я не ошибаюсь. Вот каких объектов эти работы касаются сейчас и кто эти работы выполняет?
В первую очередь, они еще не закончили даже первую очередь. Первая очередь, там так и нету экспертизы государственной, они работают по первоочередным противоаварийным работам уже вот третий год. И не знаю, как это вообще возможно. Тот объем работ, который они провели по первоочередным противоаварийным работам, он не соответствует вот тем работам, которые они декларируют. Это полнейшее внедрение изменений технологии, это можно связать только с реставрацией. Хотя это не я всегда говорю, что это не реставрация, а скорее реконструкция. Сейчас речь идет о главном корпусе, о ГРМном корпусе. Я не знаю, туда не включили бани или не включили, я этого не знаю. Но корпус, там кухня ханская, весь вот этот... Вот музейный комплекс раньше, который входили, переходили через турнике, вот эта вот часть и как раз и подлежит реставрацию. Соколиная башня там есть, Персидский дворик там есть, очень много объектов, поэтому туда нужно, конечно, привлечь в первую очередь специалистов. А вот правопреемственности тех специалистов, которые работали раньше и которые, например, еще со времен 60-х годов была реставрация. Люди, которые, в принципе, проникли с ханским дворцом. А сейчас этих специалистов нету. Приходят какие-то новые нувориши, и они как видят, как считают нужным, так и делают эти работы.
А я правильно, правильно понимаю, что там не осталось специалистов, которые были, которые занимались и дворцом в том числе, вот по состоянию на начало 14-го года?
Конечно. Ну, в первую очередь, Сильвер Ибубекиров. Он ушел оттуда. Его даже не приглашают. Его один раз попытались пригласить там в рекламных целях, чтобы показать, что все идет хорошо. Он отказался быть, он раскритиковал их работу и отошел. Гайворонского там нету. Там нету того же Петрова. Того же Петрова там нету, потому что, начиная с Бадонинского, например, ту же черепицу, это делали специальные рейды в села, экспедиции, которые закупали эту черепицу. Сейчас Мартынюк утверждает, что такая черепица не выпускается. Я могу возразить, что такой черепицы еще очень много. Достаточно заглянуть в Симферополе на этно-ресторан «Алем» и увидеть, что черепицу там нашли. В 13-м году ее ввели. Это огромное количество черепицы, которые не собрали по всему Крыму. И сейчас эту черепицу скупают, только уже скупают люди, которые строят виллы. Это только у этих специалистов, в кавычки, нет ресурсов, нет людей, нет понимания, что... Эту черепицу 19-18 века еще много очень можно найти и в ханских селах. Простите, в бахчисарайских селах, особенно в горных селах.
Эдемага, если позволите,
это очень главное.
Последний вопрос, потому что мы должны двигаться дальше, но тем не менее. Крымские власти нынешние, они называют Бахчисарайский ханский дворец, простите, в числе вот тех объектов и весь музей-заповедник, которые вот одни из самых популярных среди туристов. Вот на протяжении всех этих работ, которые там ведутся, я ведь правильно понимаю, что музей-заповедник, он доступен для посещения, но что видят туристы, когда туда приходят?
Ну, если вы входите, сразу с левой стороны начинается мечеть, и вы видите все краски, вот эти каллиграфическая роспись, она просто вот ее смыла, и надо вот прям полосы вот этой краски, они до самого основания. Вот это первое. Второе, они видят эту черепицу, которая, в принципе, при солнечной вот такой активности, она отражает солнечные лучи. Если старая черепица, она была сделана вручную, она поглощала солнечные лучи. Сейчас отражает, создается эффект шифера, металлической какой-то черепицы, металлической крыши. Понимаете? Чисто так эстетически, конечно, очень много уже потеряно. Я уже не говорю о том, что это не соответствует вот культурному наследию таким образом, как надо его реставрировать. Но крыша разобрана на главном корпусе, стоит этот огромный навес. Ну, как удручающая ситуация, конечно. Мне очень сложно сказать, как они будут выходить. Может быть, вот это все и отпугивает реставраторов, настоящих реставраторов прийти, потому что столько натворили, что теперь я не знаю, как они будут выходить из этого, учитывая, что ЮНЕСКО выразилась озабоченность.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Эдем Дудаков, крымско-татарский активист. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о ситуации, которая сложилась с Ханским дворцом-музеем в Бахчисарае. Накануне стало известно, что крымским властям пока не удалось найти подрядчика для реконструкции так называемой 8 объектов Ханского дворца. Речь идет о том, что есть предусмотренные на это деньги. Это более 315 миллионов российских рублей, но не было желающих заниматься такой работой, и, ну, вероятнее всего, конкурс будут объявлять еще раз. Всего объектов 16, и вот на 8 из них предлагалось в ближайшем времени начать работы. Крымские нынешние власти анонсируют, что реставрацию или же реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае завершат к 2021 году. Я отмечу, что представители нынешнего руководства музея, если у них будет такое желание, могут нам прокомментировать какие-то заявления, которые были сделаны сейчас в нашем эфире. Но мы приводили вот вам комментарии сотрудников музея-заповедника, те комментарии, которые они дали крымскому телеканалу «Крым-24». Кроме того, процитирую вам сейчас, что сказал в комментарии русской службе «Радио Свобода» в октябре историк и археолог, декан исторического факультета так называемого Крымского федерального университета Александр Герцен. Он заявил, опять-таки, что Ханский дворец якобы нуждался в срочной реставрации. Далее цитата: «В Большой Ханской мечети состояние крыши было угрожающим, поэтому были проведены неотложные работы, вызванные аварийным состоянием объекта. Применение черепицы, идентичной оригинальной, которую пришлось закупать в Испании, вызвало споры специалистов, но главное, была установлена защита от серьезно влияющих природных факторов, по крайней мере, эта задача решена». Также, по словам Александра Герцена, крымского историка-археолога, о необходимости глобальной реставрации Ханского дворца говорили архитекторы еще якобы в конце 19 века. Вот такой комментарий русской службе «Радио Свобода» дал крымский историк и археолог Александр Герцен. К нам по телефону присоединяется Яков Дегтяр, главный архитектор Национального Печерского историко-культурного заповедника и экс-глава Комитета реставрации Департамента охраны культурного наследия Украины. Яков, добрый день.
Доброго дня.
Удается ли сейчас как-то украинским специалистам мониторить ситуацию с Ханским дворцом? Как вы это делаете на протяжении этих 5 лет?
Ну, к сожалению, информация поступает очень скудная, можно так сказать, даже подпольная. Но, скажем, на состояние конца 2017 года, то, что мы имели, фотографии, фотофиксации тех работ, которые выполнялись, можно сказать, что, конечно же, нарушения есть, и этих нарушений очень много. Я бы хотел сказать, что действительно еще в 2010 году, институтом УКР-НДИ проект реставрации было крымским филиалом. Были проведены работы по обследованию и рекомендации по проекту реставрации, по разработке проекта реставрации. Но случилось так, как случилось. За 2 года до 2013 года денег не нашлось на начало реставрационных работ. Но могу сказать, по тем заключениям, которые делали специалисты Крыма в 2010 году, замены требовали, вот скажем, прозвучала фраза, что крыша была в аварийном состоянии. Да, она была в неудовлетворительном состоянии, но замены требовали примерно 10-15% конструкции. То, что мы увидели по факту, все абсолютно 100% конструкции крыши, включая стропилы, маврелаты, балки, все было порезано на кусочки типа там метра 20 и, соответственно, вылезено. То, что касается черепицы, видели люди, которые слушают нас, или вы видели те так называемые палеты, на которые были сложены, снятые черепицы, можно сказать, что, ну, опять-таки, по заключению тогдашнего 2010 года Института Крым реставрации, говорилось о том, что черепицы требовалось процентов 25-30. Действительно, это очень большой процент, но еще в советское время была такая практика, когда орган охраны культурного наследия занимался так называемым обменом татарской черепицы на более современные материалы, типа шифер и железо, кровельное железо. Таким образом пополнялся банк татарской черепицы, исторической татарской черепицы. По факту то, что получилось на Ханском дворце, была полностью вывезена эта черепица и применена черепица испанского производства, фабричного производства, который, в общем-то, мягко говоря, немножко не подходит.
Смотрите, вот к вам такой вопрос. Вот некоторые спикеры наши, в том числе, когда мы обсуждаем вот эту реконструкцию или реставрацию Ханского дворца, они обращают внимание на то, что то, чем занимаются российские и чиновники, и люди, которые сейчас причастны к этим всем процессам в Ханском дворце, это не совсем реставрация, да, это немного то, о чем вы тоже говорили. Это просто мне интересен вопрос, почему они так делают. Это какие-то особенности российского подхода?
Да, я согласен с вами, что вы не ошиблись, когда сказали реконструкции. Слово реконструкция в законодательстве Украины просто не применяется к памятникам, и в принципе во всем мире такое, ну, там другие термины, но если иметь в виду понятие реконструкции, для объектов культурного наследия такие термины не применяются, потому что, во-первых, реставрация предполагает максимальное сохранение тех элементов, которые сохранились, и заменяются эти, ну, вернее, поврежденные элементы только аналогичными материалами. В данной ситуации балки, дубовые балки, которые были, ну, скажем так, для Крыма гигантских размеров, потому что, ну, ширина 30, высота 40 сантиметров балки, дубовая, которые там были применены, заменялись балками клееными, деревянные клееные балки. Да, кстати, я еще хотел обратить внимание, что в том числе был уничтожен полностью потолок, расписанный узорами в стиле, татарском стиле. Это тоже элемент культуры, народа. И мне кажется, что вот в данной ситуации больше всего подходит слово «реконструкция», а, скорее всего, частичное новое строительство. Потому что из мечети сохранились только стены, и то не до верха конструкции стены, а примерно метр было снято для того, чтобы там положить железобетонный маурлак, который априори не может быть применен в таких конструкциях, тем более учитывая сейсмичность района. Ни для кого не секрет, что дерево, в общем-то, более гибкое к землетрясениям, чем железобетон. А здесь применены вот железобетонные маурлаты, то есть пояса, так называемые. Их, правда, назвали красиво, противосейсмические пояса, но они тут применяются. Но в данной ситуации объект тем не был ценен, что в нем применялись технологии и материалы народа, который строил, ну, скажем, если говорить о последней реставрации, 300 лет назад. Ну, тогда был просто сожжен ханский палац, дворец. И восстановлено, большей части восстановлен. Но все-таки это прошло уже 300 лет, и это уже культура народа.
Мне кажется, что... Яков, а как вы считаете, вот смотрите, решили российские чиновники в Крыму или кто принимал это решение заниматься именно такой масштабной реконструкцией Ханского дворца и объектов на территории музея-заповедника, и при этом вот у нас информационный повод сегодня такой, что для 8 из 16 объектов российские власти в аннексированном Крыму не смогли найти подрядчика. Почему не могут найти подрядчика? Это к вам вопрос как к специалисту-архитектору. Может ли повлиять вот на выбор, точнее, на решение подрядчика в этом вопросе статус Крыма и тот факт, что придется работать вот на территории с такой сомнительной сейчас репутацией?
Ну, я могу сказать, что видимо, все-таки те люди, которые занимаются реставрацией, в том числе, чтут свою честь. Потому что вот то, что происходит, это не реставрация. Это, ну, скажем так, позорное пятно на всю жизнь, и отмыться от него будет очень тяжело. И, скорее всего, ну, мне так кажется, я же не знаю мотивов, которые, которыми как руководствовались подрядчики, но, честно говоря, уважающий себя реставратор за такую реставрацию, в кавычках, не взялся бы. Потому что, ну, это действительно рано или поздно и ученые Украины, и России в том числе будут эти вопросы обсуждать. И, естественно, ну, вряд ли будет принято то решение, которое в данный момент применяется к культуре татарского народа.
Я вам очень благодарна, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Яков Дегтярь, экс-глава Комитета реставрации Департамента охраны культурного наследия Украины. Такая тема можно намного дольше обсуждать. Это, конечно, интересно это делать с профильными специалистами. Я напомню, что мы сегодня в эфире Радио Крым Реалии говорим о Ханском дворце-музее в Бахчисарае. Накануне стало известно, что российские власти в Крыму пока не нашли подрядчика для реставрации 8 из 16 объектов Ханского дворца. Был объявлен конкурс. Есть деньги на это, но не нашлось желающих заняться этим делом. Я добавлю, что с начала этого года на территории заповедника начались еще и археологические раскопки. И вот что рассказал о работах в комментарии телеканалу «Крым-24» Валерий Науменко, доцент кафедры древней истории Крымского федерального университета.
Мы открываем фундаменты старых зданий, сказать, открываем основания для того, чтобы архитекторы, инженеры, конструкторы могли, ну, более уверенно, в общем-то, предложить свой вариант дальнейшей конструкции. Находок много, безусловно, много. В основном, конечно, это строительная керамика, но есть и посуда, есть и художественная парадная посуда, там всевозможные, сказать, фаянсовые изделия, сказать, кашинные изделия. Есть изделия, сказать, из металла, кости. Есть монеты.
Это был комментарий Валерия Науменко, крымского историка. Отмечу также, что в сентябре Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, она же ЮНЕСКО, обнародовала новый доклад генерального директора организации по ситуации в аннексированном России Крыму. В этом докладе специалисты организации упоминали, в частности, и Ханский дворец в Бахчисарае. В докладе отмечаются, цитирую, разрушительные действия российской власти в Крыму, которые реально угрожают сохранению универсальной культурной и исторической ценности и подлинности украинских объектов культурного наследия, в том числе объекта «Древний город Херсонес-Таврический» из списка всемирного наследия ЮНЕСКО и Ханского дворца в Бахчисарае из предварительного списка всемирного наследия. Я напомню, что на момент начала аннексии Ханский дворец в Бахчисарае, его рассматривали как кандидата на включение, вот этот вот список ЮНЕСКО. В этом списке уже находится Херсонес-Таврический. О том, как там складывается судьба этого музея-заповедника, мы в нашем эфире неоднократно вам рассказывали. Но добавлю, что есть сомнения украинских специалистов относительно того, насколько все те работы, которые проводят сейчас на территории Ханского дворца в Бахчисарае, сарае российские специалисты или же те не специалисты, по крайней мере, вот по версии Эдема Дудакова, а процессами там занимаются люди, которые, возможно, не совсем это их профиль, что эти действия могут повлиять на состояние объекта, и в будущем есть риск, что этот объект уже не сможет претендовать на такой статус. Тем не менее, Украина добивается того, чтобы вот как-то решить вопрос с культурным наследием в аннексированном России Крыму. Пытались решать этот вопрос как-то через ЮНЕСКО, но есть проблема доступа ЮНЕСКО на территории аннексированного Крыма. Добавлю также, что в конце ноября в украинском правительстве сообщили о введении санкций против тех, кто разрушает объекты культурного наследия на территории аннексированных Крыма и Севастополя. Как сообщает украинская редакция «Радио Свобода», в списке санкций акций, 39 юридических лиц, зарегистрированных на территории России, и 22 юридических лица, зарегистрированные на территории Автономной Республики Крым и Севастополя по российскому законодательству. Эти санкции, которые были введены украинским правительством против этих лиц, они означают ограничение на экономическую деятельность этих компаний и физических лиц, в том числе, на территории Украины. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорили о том, что не могут пока российские власти в Крыму найти подрядчиков для реконструкции, или же вообще это должна была быть реставрация, но, как нам специалисты указали, те работы, которые проводятся сейчас на объекте, это больше похоже на реконструкцию, и так эта работа выглядеть не должна была, но тем не менее. Не нашли пока подрядчиков для реставрации, реконструкции 8 из 16 объектов на территории Ханского дворца в Бахчисарае. Радио «Крым Реалии» продолжит следить за ситуацией. Будем вам рассказывать о развитии в нашем эфире. И оставайтесь также с сайтом «Крым Реалии». Там тоже есть новости и много важного и интересного. Мы продолжим через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Слушайте дневное шоу на радио «Крым Реалии». И вот перед тем, как представить гостя, гостя нашего эфира сегодня...
Скажем так, здесь все мало знакомые люди и между собой, и для нашей постоянной аудитории.
Да, для того, перед тем, как представить этих людей вам, давайте мы послушаем вот такой небольшой фрагмент из видеосюжета и расскажем вам, что это за фрагмент.
Материковой части Украины.
В России происходит имитация политической жизни.
Убытки Украина терпит не только из-за аннексированных портов.
Ребята, спасибо вам за радиостанцию. Я ее слушаю постоянно. Я россиянка, я крымчанка. Звоню из Крыма.
Это фрагмент из сюжета «Крым Реалии ловили радио Крым Реалии». Крыму. Это запутанно, это все звучит, но мы вам рассказываем уже на протяжении вот нескольких недель, что мы теперь доступны еще на средних волнах, 648 килогерц, и о том, как это стало возможно и для чего это стало возможно. Мы сегодня говорили в Киеве на пресс-конференции под названием «Новый этап радиовещания на территорию Крыма». Радио «Крым Реалии» расширяет аудиторию на полуострове. А кто меня тут исправляет? Конечно же, это Александр Янковский, руководитель проекта «Радио Крым Реалии», и Екатерина Некречи вернулась к нам в студию. Они участвовали сегодня в этой пресс-конференции и рассказывали о чем.
Мы еще и несколько наших знакомых.
Ну, а честно, ваших знакомых самом... мы обязательно да, еще тут упомянем.
Да, на самом деле. Ну, мы рассказывали о том, для чего все это делалось, и почему это так, ну, с одной стороны, может быть, показаться, делалось так достаточно долго, потому что идея возникла возобновления радиовещания еще в 2014 году. Тут стоит напомнить небольшую предысторию вообще всей этой. Вот в феврале, в марте 2014 года первое, что сделали российские силовики, ну, я не знаю, там, кто они там, военные, да, там, или там ФСБшники непосредственно были, они просто-напросто отключили вещание в марте 2014 года украинских телеканалов и украинских радиостанций. И знаете, когда вот в наше время говорят о том, что вот сейчас в 21 веке там это не нужно никакое радиовещание, не нужно никакое телевидение. Вот мы видим, что Россия, она для того, чтобы контролировать атаковать все информационное пространство, она все-таки в первую очередь защищает традиционные средства массовой информации, которые обладают наибольшим покрытием и наибольшей аудиторией. Это телевидение и радио. Как это произошло в Крыму? И тут же сразу же, уже 3 марта 2014 года, вместо украинских телеканалов, привычных и любимых крымчанами, стали показывать вот в эфирном наземном телевещании российские телеканалы. Но то же самое произошло в очень скором времени и с украинскими радиостанциями. Именно поэтому мы понимаем, что необходимо украинское радиовещание на Крым. Ну, в частности, вот радио Крым Реали, и не только радио Крым Реали, должно вещать на территорию Крыма. Мы думали над этим. У нас появилась такая идея, что было бы неплохо сделать вот такую радиостанцию. Еще не было наших программ, не было этой студии, не было самого радио Крым Реали. И первые программы, они начали выходить только в конце 2015 года. Тогда на волнах украинского радио специально для крымчан два раза в день эти программы выходили утром и вечером. А потом мы расширились до того, вот сейчас вот у нас уже достаточно большая, большая, небольшая, но у нас больше сейчас гораздо, чем в 2015 году. В 2017 году мы начали вещание уже в FM-диапазоне на 105,9 FM, но, опять-таки, нас заметили. Тот же самый господин Аксенов в конце 2017 года очень негодовал по поводу того, что украинские радиостанции стало слышно на территории оккупированного Крыма. Стало слышно не только нас, стало слышно также в FM-диапазоне с этой вышки на Чингаре, стало слышно помимо радио Крым Реали, также радио Мейдан и первую программу украинского радио, теперь это Суспільне. И очень негодовал господин Аксенов по поводу нашего присутствия в информационном пространстве Крыма, требовал, чтобы прекратили. И в 2018 году нас стали активно глушить, размещая такие вот свои передатчики на той же самой частоте, на частоте 105,9 FM по территории практически всего Крыма. И по нему запустили, на этой частоте запустили либо радио Вести FM, либо там еще другие радиостанции. И тогда у нас возникла идея, что нам необходимо, конечно же, для того, чтобы достучаться до крымчан, для того, чтобы предоставить крымчанам возможность ежедневно быть в информационном поле не только украинском, да, но вот и в крымском, потому что если посмотреть на те новости, которые есть и делаются ежедневно на подконтрольных России этих крымских телеканалах, понятно, что там не увидишь такую объективную реальность, не увидишь объективную картину. Вот так мы пришли к тому, что нам необходимо создавать вещание, начинать вещание на средних волнах, которое невозможно будет заглушить или
вот
будет это сделать
мы обсудим,
гораздо
почему
сильнее.
Средние волны, потому что некоторые люди говорят, ну вот что средние волны, это какой-то олдскульный метод для ретроградов.
Дело в том, что вот я не знаю, вот эти люди, они считают Америку олдскульной страной или нет? Или страной, в которой создается, например, Тесла? Или страной, в которой летает, которая запускает космические корабли и делает эти корабли вот многоразовыми, ну, то есть вот эти челленджеры, да, там, вояджеры и все тому подобное. То есть, и, наверное, самая экономически мощная страна в мире, с одной стороны, а с другой стороны, в этой стране до сих пор самым популярным радио является АМ-радиостанция, то есть вещание на средних волнах. Почему АМ? Потому что это позволяет небольшим количеством радиостанций накрыть достаточно большие территории, в отличие от FM. То есть вот FM все-таки он в Европе почему так более прижился? Потому что в Европе достаточно большое количество людей проживает компактно вот в каких-то больших городах. И у радиостанции FM-диапазона они вещают там на 40-50, ну, максимум до 100 километров. С помощью AM-радиостанции эту территорию уверенного радиовещания можно расширить до 500, а может быть там иногда и больше километров. Ну, все зависит от высоты вышки, от передатчика и от мощности передатчика и так далее. Поэтому мы подумали, что у нас такие есть водные. Да? У нас мы находимся Чангар, это ближайшая к Крыму точка подконтрольной Украине в Херсонской области. До Симферополя больше 100 километров, для того, чтобы... А до южного берега еще больше, ну, и то есть, как бы, а сам Крым все-таки не маленький полуостров, он там почти, там, 300, даже не почти, наверное, больше, чем 300 километров запада на восток, а север на юг немножко меньше, ну, и для того, чтобы накрыть всю территорию Крыма, необходимо было вернуться к технологии средних волн. Вот приемник средних волн, при том, что, может быть, конечно, вы дома и не будете слушать, точно так же, как, наверное, не очень многие слушают FM-радиостанции дома или где-то там на... Ну, вот в такой, если не в автомобиле. Так вот, в автомобилях практически во всех есть приемники, во всех приемниках автомобильных, почти что во всех, есть как диапазон как FM, так и AM, то есть средних волн.
648 AM да. – это частота, на которой можно на средних волнах слушать радио «Крым Реали» в Крыму. Я еще хочу отметить, что сегодня на пресс-конференции присутствовал замминистра культуры, молодежи и спорта. Это Министерство объединенное. Не так давно оно сейчас отвечает и за информационную политику государства. И вот Анатолий Максимчук, он, выступая на этой пресс-конференции, напомнил о том, что реинтеграция временно оккупированных территорий, в том числе информационная, является одним из приоритетов правительства Украины. Давайте его послушаем.
Один из ключевых аспектов, який нас хвилює, це культурна та інформаційна реінтеграція тимчасово окупованих територій до все-таки українського інформаційного і культурного простору. Відповідно, та робота, яка ведеться Міністерством інформаційної політики в співпраці з Національною радою, з українською редакцією Радіо Свобода, проєктом «Крим Реалії», буде продовжуватися. Вже зараз ми продовжуємо роботу робочої групи, яка, власне, працює над тим, щоб розвивати мовлення на тимчасово окупованих територіях. Тому з боку нашого міністерства ці пріоритети зберігаються, і ми будемо цим займатися і так далі. Оцінюючи вже пророблену роботу, я скажу, що це дійсно складна і потужна робота, ми будемо робити все, щоб темп не знизився, а навпаки підвищився.
Это был комментарий Анатолия Максимчука, замминистра культуры, молодежи и спорта Украины. А у нас в студии, кроме Катерины Некречи, также Александр Янковский, руководитель проекта «Радио Крым Реали». Александр, на какую поддержку со стороны государства может Украина, в смысле, может рассчитывать «Радио Крым Реали»? И, в принципе, чем сейчас на этой, вот, в этой сфере государство занимается, насколько активно? Потому что заявление...
Бог завернула Римовская, да? Это такой вопрос, который уже не задают. В принципе, который даже не звучит.
Да, на самом деле, мне тут важно очень сказать то, что вот наше вещание на средних волнах, оно стало возможным благодаря фонду NET. Это американский фонд поддержки демократии, National Endowment for Democracy. Именно благодаря их финансовой поддержке нам удалось приобрести передатчик и начать вещание на, вот, на средних волнах на частоте 648 АЭ. Мы прекрасно понимаем, что у украинского государства не такие возможности, как, например, там, у американского государства или, или там, как у российского государства. Но, тем не менее, мы вот, вот этот проект, который нам удалось осуществить и начать вещание как в FM-диапазоне, так и в AM-диапазоне, он стал возможен благодаря в том числе и поддержке украинского государства. И, наверное, вначале была идея, эта идея была совместная наша и Сергея Костинского, члена Национального совета по телевидению радиовещания Украины. И во многом благодаря именно Сергею Костинскому вот все это стало возможным. Потому что для того, чтобы начать вещание, это так только кажется, что вот поставьте передатчик, повесьте антенну, да, и как бы вам, и вы можете начинать вещание. На самом деле для этого необходимо было просчитать все частоты. Частоты необходимо было согласовать со всеми соседними государствами. Это все, все тоже занимает определенное время. Мне кажется, да, потому что процесс... Но я не знаю, как он непосредственно происходит, потому что не мы этим занимаемся, да, согласованием частот. Мы просто вот обращаемся и говорим, мы хотим начать вещать. И тогда соответствующие органы в Украине должны просчитать эту частоту и сказать, что вот, вот на этих частотах мы должны, можем или не можем, да, вам предоставить такую возможность. Вот, вот на таких частотах вот давайте будете, будете работать.
Случилась идея в голове у Сергея Костинского когда-то и у Александра Янковского. Они это обсуждали и, в общем-то, удалось реализовать все благодаря тому, что была идея, было украинское бюро, есть Украинское бюро «Радио Свобода», что у Сергея Костинского, он начал работать в том числе, да, в совете по, Национальном совете по телерадиовещанию, и в том, что есть гранты, которые поддерживают, ну, собственно, да, это. Есть, то есть, есть. Вот, вот
давайте,
такая коллаборация.
Давайте мы послушаем Сергея Костинского, члена Надсовета украинского по вопросам радиовещания и телевидения. Вот что он рассказал о планах на следующий год.
Наше завдання на 2020 рік – забезпечити охоплення сигналом більш ніж 1 600 000 мешканців Криму, тобто більше 80% території півострова, але вже сигналом не тільки однієї, але декількох, двох або навіть трьох радіостанцій. Збільшуючи кількість інформаційних радіостанцій в середньохвильовому діапазоні ми забезпечимо привабливість цього діапазону, ми забезпечимо ефективність його слухання в Криму. І, звичайно, що ми будемо цей напрямок використовувати і розвивати і в Донецькій, Луганській областях.
Написал нам слушатель под YouTube-трансляцией: раскрутка нужна, product placement, сарафан рекламейшн и прочее.
Вот, сарафан рекламейшн и прочее. На пресс-конференции тоже об этом говорила. Есть у вас один или два знакомых, ну, сетевой маркетинг, по сути. Расскажите просто им. В Крыму, конечно. Родственники, кто-то еще. Расскажите, что есть такая радиостанция. Дорогие наши зрители и слушатели в интернете, тоже поделитесь, пожалуйста, с теми, кто, может быть, кому неудобно в интернете слушать. Нет такой возможности. А даже если есть, пусть еще будет одна опция, почему бы и нет.
Катерина Некречи, Александр Янковский, Елена Римовская были с вами сегодня в дневном шоу «Радио Крым Реалии». Говорили о расширении вещания проекта «Радио Крым Реалии».
1 миллион доступны... потенциальных слушателей в Крыму, понимаешь?
Да, мы доступны теперь еще и на 648 АМ, поэтому если вам удобнее слушать на средних волнах, слушайте нас на средних волнах, будете как американцы, как рассказал Александр Янковский. Вам хорошего дня, оставайтесь с «Радио Крым Реалии».